19.05 по Москве, это значит, что сейчас, 27 февраля, стартует вторая за сегодня программа «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Константин Таранов, а нашим гостем в ближайший час будет старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Мария Снеговая. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Также рад приветствовать и слушателей, ну, вернее, слушателей в приложении «Эхо». Да, поприветствую также и зрителей трансляции. Напоминаю, что можете писать вопросы и комментарии в чате, я за этим слежу. Мария, недавно под вашим именем вышел аналитический доклад о том, как работают санкции, наложенные на Россию, да, в связи с конфликтом. И меня очень зацепила там фраза, что самый серьезный удар санкционный, он еще грядет. И это для меня совершенно неинтуитивно. Мне как-то совершенно санкции уже кажутся чем-то не очень интересным и чем-то таким, что уже сколько, ну, уже вспомнить так сходу, когда был акт Магнитского, сразу не очень получается. То есть это был какой, 12-й?
12-й.
Ну, то есть сколько можно и почему до сих пор самого сильного удара не случилось?
Да, во-первых, санкции санкциям рознь. И все то, что вводилось до февраля 2022 года, прошлого, то есть, это вообще, так сказать, ну, слону припарка по сравнению с тем, что случилось в прошлом году. То есть, это, честно, абсолютно качественно другое. До прошлого года, я писала об этом раньше еще, концепция Запада была такова, что вот России просто очень сильно не повезло с руководством, а в целом это нормальная страна, развивающаяся там с отставанием, ну там по либерально-демократическому пути, и просто дайте им спокойно развиваться, и все будет хорошо. Поэтому наказание шло исключительно, ну по большей части, в сторону элит, которые Запад, соответственно, воспринимал как нарушающие там международное законодательство, например, или в случае с актом Магнитского некие там вот права человека, условно говоря, когда внутри страны там нет нормального законодательства, как бы Запад решал, задача этого акта была решить эту проблему, наказать нарушителей извне. Кстати, этот опыт акта Магнитского, он сейчас очень успешно распространяется на другие страны, то есть, скажем, там, в Венесуэле или в азиатских странах, где также есть нарушение прав человека. Этот акт Магнитского, так называемый глобальный акт Магнитского, он тоже используется, чтобы какое-то наказание правонарушители понесли. Например, они там лишаются возможности ездить на Запад в какие-то определенные страны. Вот. Дальше был 2014 год. 2014 год, конечно, насторожил, и это было беспрецедентное нарушение международного законодательства. Но, опять же, казалось, что все не так очевидно с Крымом, с тем, значит, чего на самом деле хотели крымчане. И, в общем-то, Запад вообще медленно просыпается. Это вообще такая типичная для Запада характеристика. Если посмотрите на ситуацию с нацистской Германией, там тоже до последнего пытались умиротворить агрессора, пока уже не стало очевидно, что, ну, действительно, ничего с этим не поделаешь, и надо, действительно, надо отвечать жестко. Точно так же в случае с Кремлем. В 2014 году санкции, как мы теперь понимаем, которые были введены, они были относительно слабыми. Они не смогли в серьезной степени нанести урон для Кремля. И на самом деле в каком-то смысле дали Кремлю и Путину карт-бланш на последующую агрессию в Украине. Но точно мы можем сказать, и у меня был доклад об этом с Андерсом Ослундом в свое время, что эти санкции, еще введенные с 2014 года, существенно ограничили поток инвестиций в Россию. Ну и мы точно с вами знаем, да, что экономика российская, по сути, стагнировала. Она развивалась там на уровне 0-2%. То есть санкции откусывали какие-то потенциальные возможности для роста. Но, опять же, Россия, тем не менее, развивалась более-менее в русле остального мира. В этом году ситуация радикально отличается. Санкции действительно очень введены жесткие. Не все они сработали, как предполагалось, сразу скажу. Особенно финансовый блок санкций. Вот то, все, что связано с заморозкой валютных резервов Центрального банка, вот там действительно не получилось так сильно ударить по экономике российского Запада, как хотелось. Но важно еще, что принципиально поменялся концепт. Теперь Россия не предстает такой нормальной страной, которой просто мешает там условно Путин развиваться демократическим путем, а как бы вот некая такая согласованность, то есть принятие, так скажем, конформизм российского населения, который мы наблюдали в прошлом году, при том, что Россия действительно совершила крупнейшее там международное правонарушение, а также преступление против человечности, как только что подтвердила США, что является вообще достаточно беспрецедентным. Все это не позволяет больше как бы стараться ограничить российское население от этого санкционного удара. Фактически воспринимается, что население воспринимается как соучастник этой войны, несмотря на то, что мы понимаем, что это война, прежде всего, Путина. Но, тем не менее, российское население соучаствует, оно, к сожалению, российские солдаты совершают чудовищные преступления на российской территории. Все, что связано там с похищением детей или вот эти безумно незаконные расстрелы мирных жителей, потом изнасилования, в том числе и малолетних, и так далее, и так далее. Я не буду это перечислять.
А позвольте я уточню, то, что российское население участвует, это в каком-то документе отмечается? Или это какое-то такое просто понимание и настроение?
Я вам так скажу, что вот с самого начала войны, и мы об этом также, я об этом раньше также уже замечала, была дискуссия на Западе, как эту войну называть. Это война Путина или это война России? То есть Russian War, Putin's War. И прежде всего, поскольку понятно стало, было всем, что это прежде всего Путин начал эту войну, да, была активная как бы лоббистской кампании, что это путинская война. Но, тем не менее, вот противники такой позиции говорили, что ну давайте посмотрим, кто будет сопротивляться внутри России, снаружи России, из россиян. И по мере того, как российское антивоенное движение, по сути, не сложилось даже снаружи России, то есть не говорю внутри, но снаружи этого антивоенного движения нет. У российской оппозиции очень неочевидное, нечеткое представление об этом всем, даже для тех, кто живет вне России. И вот как движение, его нет. Его, кстати, не было и в нацистской Германии тоже, вот такого антивоенного мощного движения немцев. Поэтому это, в принципе, достаточно типично. Тем не менее, этого нету. Плюс еще российские солдаты, значит, идут убивать. Но про опросы я говорить не буду. Я знаю, что к ним отношения осторожные. Тем не менее, никаких признаков активного мощного сопротивления, к сожалению, нет. Мы видим изолированные попытки россиян выступать, но не все вместе. Все это привело Запад, как бы, ну, привело к некому консенсусу, что это, к сожалению, не только война Путина, это российская война против Украины. И санкционные санкции, они отражают этот статус-кво. Соответственно, все, что делается, оно больше не ставит задачу